Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина, и я поздравляю вас с началом Великого Поста. В эти 15 минут прямого эфира поговорим о том, почему в пост у людей повышается раздражительность и как сохранить во время поста душевный мир. Совсем недавно съемочная группа нашего телеканала вернулась из командировки в Архангельскую метрополию. Русский север – удивительное по красоте место, но имеет свои особенности. Например, для нас, журналиста и оператора, было весьма существенно то, что населенные пункты находятся друг от друга на очень большом расстоянии. И вот, чтобы снять один монастырь или храм, нам приходилось преодолевать порядка 600-700 километров. Но зато, благодаря долгой дороге, мы успевали хорошо познакомиться с нашими водителями и узнать много интересного об этих краях. Отвозили нас к месту съемок такие же паломники, как и мы, местные священники и настоятели святых обителей, а также епископ, возглавляющий Плесецкую епархию, епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. Дело в том, что сама епархия была образована всего год назад. Сотрудников там пока немного, и личного водителя у владыки Александра пока нет. А как я уже сказала, расстояния там большие, поэтому, чтобы посетить приходы, владыке необходимо постоянно быть в разъездах, а значит, за рулем. Даже времени на интервью у архипастыря было не так уж и много, поэтому владыка и предложил записать его в машине. Прямо сейчас предлагаю вам посмотреть фрагмент нашей беседы. Я спросила у архипастыря, почему случается так, что в пост мы становимся очень раздражительными.
Я думаю, что в этом состоянии, которое вот охватывает верующих и постящихся людей, тут есть два момента. Во-первых, люди становятся более внимательными к себе и замечают то, что раньше не замечали за собой. То есть то, что они такие раздражительные становятся, это они просто замечают. А на самом деле они, может быть, такие же раздражительные были и вне поста. Это первое. Ну или второе. А другое – это то, что, ну, действительно, мы же выходим на брань, и причем боремся мы, по слову апостола, с духами злобы. И когда мы в свое время дунули и плюнули в лицо врага рода человеческого, а это было во время крещения, если кто крестился взрослым, помнит, когда священник говорит, отрекся ли сатаны? Отрекохся, подтверждает крещаемый. И дунь, и плюнь на него. И человек дует и плюет. Естественно, что, может быть, мы и забудем это, но он-то не забудет. И поэтому, когда мы выходим на брань, и особенную брань. То есть, когда человек начинает поститься, если он постится не во славу свою, а во славу Божию, как и заповедал нам апостол, чтобы все мы делали во славу Божию, и в первую очередь постились, то, конечно, враг рода человеческого и те ответственные падшие ангелы, которые отвечают за конкретного человека, конечно, они будут озлобляться и особенно будут сопротивляться тому подвигу, который взял на себя человек. А пост – это подвиг. Почему и называют постников подвижники? И вообще людей, ведущих церковный образ жизни, можно назвать подвижниками от слова «подвиг». Вот. Так что, да, вот тут две стороны. Во-первых, действительно, это человек на себе испытывает некоторую злобу, духов злобы. Ну и, во-вторых, замечает за собой больше. Он становится более внимательным. Обнажаются. Ну, можно еще третье сказать, что еще и его вот эти свойства, которые в обычное время он там или прятал, или они не проявлялись, может быть, человек был менее внимателен и к себе, и к миру его окружающим, то есть и к людям, которые его окружают. А тут вот такое обострение. Ну, к этому и призывают нас аскетика и святые отцы, призывают к внутренней брани, к брани, которая нам свойственно должна быть, именно к той борьбе, которая происходит, как говорил Федор Михайлович Достоевский, в сердце каждого человека, где борется с Богом противник спасения. Вот. И эта борьба происходит в сердце.
Дорогие друзья, очень надеюсь, что слова Владыки станут для вас полезными и нужными, а также помогут сохранить во время поста душевный мир. В дни Великого Поста мы стараемся чаще посещать храм, а структура первой седмицы, ее насыщенность особыми богослужениями настойчиво напоминают о такой необходимости. Например, сегодня вечером читается четвертая часть Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Можно, конечно, и дома самостоятельно прочесть этот текст, можно молиться вместе с предстоятелем Русской Православной Церкви. Прямая трансляция из Сретенского монастыря столицы начнется в нашем эфире в 18 часов по московскому времени. Но лично быть в храме, стоять в полумраке с зажженной свечой в руке, вдумываться в слова Великого канона и вместе со всеми повторять «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» – такой опыт, наверное, более ценен. А если после канона остаться еще и на заключительную часть службы, можно открыть для себя и новые молитвы, и неожиданное прочтение уже знакомых текстов. Пространство храма символично. Так если посмотреть на главный ряд иконостаса, который носит название «Да Иисус», то мы увидим, что справа и слева от Спасителя представлены молящимися Матерь Божия и Иоанн Креститель. Это напоминает нам об их молитвенном заступничестве за людей перед Богом. Что еще мы можем узнать, глядя на доисусный чин, расскажет сюжет Нижегородской епархиальной телекомпании «Образ».
Деисус, что в переводе с греческого языка означает «моление», одна из древнейших композиций христианского искусства. Считается, что она зародилась в Византии. Алтарная преграда там завершалась группой икон Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя.
На одной доске горизонтально вытянутой, то есть горизонтальная композиция, на одной доске изображались три фигуры. В центре Христос. Христос изображался фронтально. И рядом с ним изображение Иоанна Предтечи и Богородицы. Иоанн Предтечи и Богородица были обращены к Христу, и их руки были сложены в молитвенном жесте, направленном на Христа. Первые ранние деисусы присутствовали еще и в Византии, и в Древней Руси, когда не было высоких многоярусных иконостасов. Эту горизонтальную доску ставили на так называемый архитрав, то есть на верхнюю балку невысокой алтарной преграды. Да, алтарная преграда состояла из нескольких колонн, и сверху вот такая балка, на которую ставили вот эту доску, которую называли темплоном. На Руси это слово переделали в «темпло», а потом и в «тябло». И от этого слова «тябло» произошел впоследствии «тябловый иконостас». «Тяблами» стали называть как раз вот эти вот перегородки, да, на которых уже стали ставить ярусы других икон.
На первых деисусах фигуры изображали оглава. Встречались также и поясные образы. На рубеже 14-15 веков появился традиционный русский высокий иконостас, и деисусный чин стал включать ростовые изображения. Иконостас, написанный Андреем Рублевым и Даниилом Черным для Успенского собора во Владимире, содержит самый большой деисус в истории православного искусства. Высота его икон более 3 метров. Считается, что на содержание композиции Деисуса большое влияние оказали литургические тексты, молитвословия, в которых церковь прибегает к заступничеству Богородицы, святого Иоанна, бесплотных сил, апостолов, вселенских учителей.
Христа изображают как Спаса Пантократора, Спаса Вседержителя. Да, то есть это, как правило, тронные образы Христа. То есть Христос становится таким вот вседержителем, судьей. Да, как бы вот Иисус, он передает и как бы момент вот этого вот идею второго пришествия, идею страшного суда, что Христос пришел в мир судить людей. Он восседает на троне, это спас судья, а предстоящие умоляют его быть милосердным и снисходительным к людям. И начиная с XIV века к изображению Богоматери и Иоанна Предтечи в Иисусе добавляют еще изображение двух архангелов, архангела Гавриила и архангела Михаила, и двух верховных апостолов, апостола Павла и апостола Петра. И все эти фигуры симметрично располагаются от иконы с изображением Иисуса Христа по те и другие стороны. То есть получается, что классический Иисус должен включать в себя семь икон.
Со временем храмовые объемы становились все больше, что сказывалось на размерах иконостасов. Количество фигур в деисусном чине увеличивалось. Предстоящими перед Христом изображались святые, которых иконописец или заказчик храма считал нужным включить в деисус. Например, во времена утверждения Московского княжества это могли быть фигуры канонизированных правителей этой земли. В иконописи Иисус встречается не только как самостоятельная композиция, но и в качестве дополнения на иконах другого сюжета. Обычно его располагают над средником. Это так называемые образы с избранными святыми на полях. Этот тип икон можно встретить в искусстве Новгорода и Пскова. Но чаще, конечно же, мы видим Иисус в иконостасе. Сегодня, выстраивая эту вертикаль, иконописец волен работать в том стиле, который ему больше по душе. Но всякий раз, как писал отец Павел Флоренский, художник решает одну и ту же задачу – указать молящемуся на тайну алтаря и рассказать о Царстве Небесном.
Святые отцы пишут, что дни Святой Четыридесятницы – это не время уныния и мрака, а время укрепления любви к человеку и к Богу. И все пространство Церкви говорит нам об этом. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Увидимся совсем скоро в эфире телеканала «Союз».